6 апреля 1978 года. Первый день занятий режиссерской лаборатории Товстоногова. Ленинград, БДТ. Ленинград.
Интересно, что происходит? Давайте начнем по кругу с часовой стрелки.
Ну, я сейчас выпустил все-таки веранду в лесу, в дворе.
Что значит все-таки?
И преодолеть вот эту ее повествовательность и литературу было чрезвычайно сложно. Помните, на прошлом занятии мы говорили об этой пьесе?
Да. Я бы сказал, даже не так литературу, как литературщину.
Да, и, в общем-то, ну, ходу назад уже не было. Уже начали репетировать, так что все это казалось гораздо проще, а на деле оказалось чрезвычайно сложнее. Чрезвычайно. И, в общем-то, я считаю, что... как-то выкарабкались из этого положения, но такой большой победы нет. Потери в основном идут по первому акту, где действительно очень сложно вскрыть вот эту основную пружину, которая двигает все. Там не стали такими искренними, истинными все эти разговоры о защите природы, о сохранении, о заповедности, они все равно как-то невозможно освободиться от их декларативности и от... Просто даже при всем желании это не стало как для актеров близким. Поскольку все это очевидно, не хочется это на драматургию кивать, все-таки не заложено даже в устах персонажей. Вот это вся какая-то болевая сторона. И по первому акту ощутимые потери есть. И вот я сейчас корректировал после сдачи управлению, обкому и худсовету. И все равно не избежать. Скучный первый акт получается. А второй за счет там накатываются события уже сами по себе, уже по ситуациям. Он более спокойный и более благополучный и в пьесе, и в спектакле. Такая сложная была приемка и на труппе, и на инстанциях вышестоящих, но не по линии художественных и не по линии каких-то идейных, а вот только по линии смотрибельности и по линии вот, напряжения в зрительном зале. Невозможно взять...
Некоторым роде художественность.
Да. Невозможно взять все-таки это все в руки. И... Какой-то такой
получился. Смотрел,
нет, еще. Мы, у нас премьера не была еще, а премьера будет вот сейчас мы выезжаем в Тюмень на гастроли. 12-го, 13-го, 14-го в Тюмени будет премьерный спектакль, а я ему позвоню и приглашу, когда будет в Москве спектакль обязательно. Но что я хочу сказать, что общая какая-то атмосфера, в общем-то, получилась. В общем, получился спектакль об интеллигентных людях. А людях, которые волнуются, ну, по первому акту вот непонятно чем, но по второму уже понятнее. Да, но волнуются, они так переживают. И
как-то Гель Александрович тоже волновался.
Такой несколько получился небытовой спектакль, я бы сказал, несколько приподнятый. Ну, вот в первом акте... Да, два раза я смотрел спектакль. Но я смотрел уже после, когда я сдал свой, я смотрел там. Значит, ну, конечно, он большой человек, Анатолий Васильевич, и прекрасный художник, но и он тоже...
Угас.
Да, в первом акте особенно. И у него вообще получился спектакль не... Да, неинтеллигентные люди там существуют. Значит, люди, которые счастливо и как-то свободно распрощались с этой интеллигентностью. Как-то несколько они опустившиеся. И в этом спектакле очень много каких-то вещей, которые вызывают недоумение просто. Потому что при всей... Там очень подробно разработана жизнь. Вот это достоинство основное, чрезвычайно этого спектакля. Подробно, четко, дотошно разработана вот эта вот повседневная какая-то кружевная жизнь. Вот они берут у них кефир, тряпочки, там все это обжито и очень натурально. Но по линии взаимоотношений там есть очень, очень странные вещи, которые, в общем-то, имели бы смысл, но так как они выхода не имеют дальше, то они странные, вот хотя бы вот первое, что бросается в глаза, там Петренко играет, ну, такого натурального дебилу. Вот Червоничный, директор заповедника, с которым, в общем-то, роман у основной героини, которая несет всю основную такую смысловую нагрузку. А он играет, ну, полуживотное. Просто.
Это должно удаваться.
Ему удается, это значит прилично. Но вот и не понимаешь, как могло между ними что-то произойти. Даже вот в такой катастрофический момент, когда она остается одна. Что вот как ее качнуло к нему, и связь между ними, она несет какой-то со стороны, ну, какой-то пошловатый оттенок. Может, в этом есть смысл, что вот падение ее или ее катастрофа вот такая уже крайняя. Но тогда и выбирание, то есть выход из этой катастрофы должен быть, ну, активнее и сильнее. Тогда завязывается повод не только для драмы, но и для трагедии. Вот эта интеллигентная женщина, которая, пожалуй, одна интеллигентна в этом, в этой системе, Яковлева. А этого не происходит, какой-то рядовой для нее какой-то пошлый роман. Потом совершеннейшего какого-то идиота играет Даль, вот этого милиционера. Ну, совершеннейшего. Причем я так понимаю, что их, они настолько уже махнули рукой на этот материал, что я второй спектакль смотрел, они уже добавляют текст, сами, значит, импровизируют по поводу... Не, они шутят по этому поводу, они издеваются уже над самим спектаклем, понимаете? Ну так, между собой разыгрывают. Да, какой-то опасный очень. Я не знаю, может быть, это какой-то повод его воодушевить, когда взбодрить, но результаты обратные. И тоже скучно и уходят, как ни странно, люди. Я думаю, что вот у нас тоже будут покидать люди. Но, в общем-то, у него очень парадоксальные взрывы есть в спектакле.
Я представляю чувство огромного удивления, что эта пьеса вообще могла увидеть.
Она очень много идет по Союзу. Ну, очень много. Я был в Хабаровске, в командировке смотрел. Да. Проблема очень интересная. Проблема просто на пике. А вот выражение ее оказалось обманчивым. Вот видите, вас не обмануло. А меня вот обмануло и многих обмануло. Многих. Я знаю, что вот у Анатолия Васильевича были очень какие-то сложные дни во время репетиции. От радости до крупного отчаяния.
Ночи.
А?
Ночи, наверное.
Да, он очень тяжело рожал эту пьесу, и там очень много было конфликтных ситуаций, потому что она оказалась очень коварной. Ну, в общем-то, я думаю, что не сравнивая совершенно наши две работы... Ну, если он прыгнул так на 2,35, если по прыжкам в высоту, то мы так на 1,70 м, да, может быть, подлетели. Но будем дальше работать. Но очень сложная была работа, и она не выдала нам той порции удовлетворения, которой хотелось бы, ну, хотя бы пропорционально тому труду и мук, который мы в нее вложили. Очевидно, порог есть все-таки в литературе. Вот такая история произошла у нас, но... В этом есть много положительных моментов, потому что сам факт преодоления такого материала, он заставил выкручиваться наизнанку. Значит, что из этого получилось, это, значит, не мне решать, ну, в смысле, как-то определять. Но потребовало форсажа внутреннего какого-то. Вот это, пожалуй, такой положительный момент в этой работе.
Понятно, спасибо. А у вас это делается?
Мало. Мало, да. Значит, я выпустил спектакль «Вину» по пьесе Кургатникова, ленинградского драматурга. Вот Эдик рассказывает сейчас. И интересно, немножечко есть какие-то очень такие созвучные какие-то очень моменты по этому. Когда читали пьесу в театре, она практически, в общем, всем понравилась. Понравилось, и, так сказать, как-то, в общем, говорили о ролях, так сказать, вот и ее, значит, проблеме такой очень довольно серьезной. И, в общем, честно говоря, на мой взгляд...
Да.
Она мне тоже понравилась, она, мне кажется, более социальная, что ли, чем даже вот эти вот пьесы вот протокольного заседания, там, так сказать, вот все это... Кстати, плеяда этих пьес вот на эту тему. Я скажу почему, ну, с своей точки зрения. Дело в том, что если вот в каждой из таких пьес там берется Ильи Чижковской, приезжает человек вот такой, откуда-то, так сказать, вот он берется один, и он бросает, он, так сказать, вот он ставится в такие обстоятельства, и он, так сказать, и как бы на нем поверяются все эти, так сказать, вот все эти, все то, что вот вокруг него как бы связано. Та же самая история с Потаповым. Появляется такой человек, и, так сказать, на нем, как бы на селке, тоже проверяются, значит, какие-то такие вот вещи, так сказать, вот что хорошо, что плохо, кто, так сказать, виноват в этом и так далее, то здесь берется просто, ну, так сказать, вот наша жизнь, берет события, случаи тоже, тут уж, так сказать, наверное, никуда не денешься, но дело в том, что на этом, так сказать, вот случае, на этом. Вы знаете пьесу, да, Юрий Александрович? А, вот, что на этом событии, на этом случае вдруг, так сказать, выявляется, в чем же вина каждого из нас вообще, так сказать, как вообще в жизни, так сказать, вот в его, так сказать, отношении к жизни, к его, к работе, так и вина, ну, возможно, и общества по отношению к каждому из этих людей. Что это такое? Что за, так сказать, ну, что эти люди, что за продукт, что ли, так сказать, какова? Какими они стали? Ну, я мог бы сказать, какими их сделали, как, естественно, как в любом обществе, так сказать, результаты, так сказать, люди. Вот. Должен, значит, сказать, что не получился у меня финал. Не получился, потому что, в общем, я не знал, вышло так, в общем, получилось, что я с автором не был знаком практически до, почти, в общем, до выпуска спектакля. Лично. И очень, в общем, чувствуя вот эту вялость финала, я боялся как-то, не смел трогать, потому что, но очень так напрашивался, так сказать, один момент, такой вот, о котором сейчас я расскажу. Потому что вот если говорить о вопросах, которые вот хотелось бы мне сегодня задать, вот, мне кажется, входит очень, очень серьезный этот момент. Значит, когда автор приехал, я ему рассказал о своем желании вот так вот, так сказать, вот так вот сделать финал. Вот. Я думал, что он очень обидится, расстроится, что вот, мол, я его учу писать пьесу. А вот оказалось наоборот, он сказал, я сам думал об этом долго-долго, вот я, но остановился вот на этом. Но если хочешь, давай мы с тобой сейчас, так сказать, поменяем все. Но там уже было довольно серьезно мне заявлено, так сказать, потому что я во время репетиции это хотел сделать. Ну, в общем, ну я не буду жаловаться на то, что мы как бы мне не дали, так сказать, не позволили, ничего подобного, так сказать, я сам виноват, конечно. Раз я это сделал, значит, тут уж чего уж говорить. Дальше. Вот, значит, надо было делать просто и все, и не говорить, не болтать. Значит,
поздно сделать потом было?
Невозможно просто уже. Потом все. Понимаете, я там сдался, а потом уже что же задним числом, понимаете, брать автора, как бы сказать, в защиту, вот идти. Осталось 3 дня до выпуска. Как всегда, было очень мало, значит, у меня 18 сценических репетиций было, в общем, уродливая эта ситуация. Ну, в общем, ладно. Значит, суть вот в чем. Она очень реалистична, просто бесконечна. Она почти до, так сказать, до бытовой, я бы ее назвал, сугубейшим, так сказать, таким образом, очень, все очень узнаваемые люди, очень, так сказать, вот до деталей, все-все. И в этом невероятная ее, в общем, сила и узнаваемость, и сила, так сказать. Потому что, в общем, она так написана, ну, вряд ли наверняка, так сказать, вот Саша думал об этом, Кургатников, но типа вот 13 разгневанных мужчин, Мария Октябрь, так сказать, все, когда постепенно вдруг выясняются люди, которые, то есть, ну, действительно, в полном смысле слова, не имеющие никакого отношения, как бы, так сказать, к этому событию, вдруг постепенно выясняют сами для себя, что они были причастны, так сказать, в какой-то определенный момент, каждый из них был причастен, и он именно, все буквально поголовно, и он, это я могу каждому из них сказать, что и у каждого из них находится, тут же находится момент оправдания, что, ну вы же сами понимаете, какие были обстоятельства, я обязательно бы сделал бы, если бы...
Ситуация, как у вас финал.
Вот, совершенно верно. Совершенно верно. Совершенно верно. И вот. И, ну вот что значит, что касается вот финала этого. Мне очень хотелось бы, конечно, это все проверить на деле, потому что одно дело, сказать, вот мои, как бы сказать, пожелания, мои мысли, а другое дело вот что я хотел бы сделать там. Значит, она, конечно, сильна, эта пьеса, вот, повторяю, своей реалистичностью, сказать, и вот узнаванием, сказать, наследием, все это так. Но вы знаете, как очень вот хорошо сказал один мой товарищ, он говорит, ты понимаешь, одно дело, конечно, так сказать, вот вдруг сказать вслух со сцены о том, о чем мы как бы все отдельно думали, но ты вдруг взял и сказал об этом со сцены, то есть, сказать, вот с автором взяли и сказали об этом. Так вот, мне кажется, что, как я, вот, я чувствую по зрительному залу, всегда на меня это как-то всегда, так сказать, я всегда слежу очень за этим, как-то очень так ревниво. Я говорю совершенно искренне, откровенно. Меня это всегда очень волнует, так сказать, вот это вот, вот что я хотел, так сказать, эмоционально, и что не принимается, как бы, так сказать, я чувствую вдруг холодный зал, и наоборот. Так вот, не случилось, на мой взгляд, понимаете, я хотел, в общем, как бы, вот, чтобы люди после, что спектакль, как бы, результатом своим вот себе вот прошел, и чтобы в зале было ощущение того, что, в общем, нельзя так жить дальше. Ну, нельзя просто, нельзя так себя вести, нельзя такими быть, относиться таким образом к самим себе, к своим поступкам. Нельзя так, ну, немыслимо, это страшно уже. Непонятно, куда мы придем таким образом. Не получилось, потому что, опять-таки, мне кажется, что вот, я не говорю наверняка, но это каждый раз сам для себя открываешь Америку. Надо было вот все-таки в финале, очевидно, это все сделать так эмоционально, довести, так сказать, вот там есть так называемый, ну, положительный персонаж, его называли все время в театре, хотя это так нормально, люди все, как и, так сказать, все те же отрицатели. Но он, на него возлагается функция человека, который вдруг в финале говорит: братцы, ну, уже все ясно, значит, вот сейчас это как бы нам простилось, так сказать, вот судьба так сложилась, что все вроде кончилось благополучно, но мы-то теперь уже после того, когда мы здесь все перемучились и так далее, давайте откажемся от всего, уже ясно, что мы были неправы, вот давайте все откажемся. Вот я хотел это сделать так, чтобы он бился о них, так сказать, об этих людей. Там такая история, что событие должно было произойти с жертвами человеческими, и, в общем, у них суд и тюрьма грозила этим людям. А потом, значит, звонок, и оказалось, что, в общем, жертв нет. И они, значит, идет откат, так сказать, являются, там выпивают, они радуются, все. И вот человеку время этого, этой выпивки, время за самое, вот мне хотелось бы, чтобы это все доводить чуть-чуть, уже начинать до, так сказать, вот момента такого более насыщенного, более эмоционального, более, понимаете, чтобы он бился до танцующих об этих людей, бегал от группы к группе, так сказать, просил, умолял их, и все, а они в танце, в хохоте, неужели, ну, что мы действительно хуже всех, неужели ты поверил, и так далее, чтобы это все доводить до какого-то еще момента, появляется человек и говорит о том, что жертва все-таки есть. Так это и есть по пьесе. Но написано это немножечко не так, я сейчас рассказал, как мне хотелось бы сейчас рассказал. Вот. А все, в общем, получилось почти все то же самое сейчас на сцене. Почти все то же самое. Они и пьют, они и танцуют, и человек говорит, так сказать, и потом вот, ну, потом еще там вот есть две сцены, которые я хотел переставить. И, в общем, мне кажется, что вот этот вот самый вот финал этот не случился. Не случился. Я, честно говоря, хожу с этой ношей, так сказать, вот сейчас с тяжестью. Разговаривал с драматургом, и вплоть до того, что, в общем, может быть, так у меня никогда такого не было желания, так сказать, вот, ну, уж поставил пьесу, ладно, так сказать, давай дальше, следующее, а сейчас мне просто хочется еще раз как-нибудь вернуться куда-нибудь, поехать вот так куда-нибудь к своим друзьям на периферию и поставить еще раз этот спектакль, ну, вот таким вот образом, вот как мне хотелось бы с этим финалом, просто невозможно хочется этого делать, потому что не могу прям... К пьесе, я должен сказать, отнеслись сразу не очень, так сказать, вот, я имею в виду в целом театр, это не лучшие, как бы, актеры, вроде бы сразу, так сказать, так это были предназначены на исполнение этой, в общем, заслуживающей очень серьезного внимания пьесы, на мой взгляд, вот, играет вот, вот такое среднее поколение малого театра, в главной роли Павлов Дмитрий Сергеевич, народный артист республики, Вилькина Наташа, Каюров, новый Голобородько Саша, которого взяли из Симферопольского театра, значит, Вячеслав Езепов, который вернулся к нам вот из Киева, Евстратова, ну и там 2-3 человека, там просто совершенно молодые там, в общем, люди, в общем, такого. Вот. Но что получилось, так сказать, ну что я могу сказать, получился-то ансамбль-то, о чем говорили, так сказать, что вот дело в том, что, в общем, практически, так сказать, говорили о том, что эти актеры не вытянут. Мне даже практически перед выпуском это мне самому говорили, мол, заменяйте, давайте, если уж хотите, потому что почувствовали, что вдруг оказалось, как это бывает, знаете. Советская единственная пьеса на современную тему, а мы, мол, так сказать, вот давайте, если хотите, то давайте, вот мы сейчас там вам Вестника, так сказать, дадим, там типа там еще какие-то Нифонтову, там вот такие вот. Я говорю, ну зачем же, я с этими людьми шел, давайте уже будем кончать. Нормально. Вот. Ну, они, в общем, сделали для себя очень, так сказать, такое, в общем, хорошо, все. Хорошо показали, я ими очень доволен, вот, но очень недоволен вот самим собой, что я оказался в данном случае. Могу обижаться только на самого себя, в данном случае.
Спасибо. Георгий Александрович, ну я продолжаю работать в веселом жанре мюзик-холла. Вот. Ну, поставил два спектакля за год. В разных театрах.
Казалось. В разных
театрах. Ну, как.
Ну, постоянно.
Как приглашу.
В разных мюзик-холлах?
Да, театрах, драматических, да. Мюзик-холле там я свое дело делаю.
Что?
Там делается свое дело, так сказать. Об этом сейчас здесь не стоит говорить. Идет монтаж аттракционов. Кстати, все с этим в порядке. А вот два спектакля. Правда, вот в Казани, к сожалению, я был приглашен там на «Девятого праведника».
Это болгарское?
Польское.
Польская.
Да, туда. Хорошая пьеса. Но там что-то такое с министерством, в общем, не произошло. И мне пришлось ставить Рацера и Константина «Ход коню».
В Казани?
В Казани, да.
А «Девятый праведник» не ставили?
Нет, к сожалению. Ну, там вот всякие репертуарные, в общем, дела начались. Вот.
А почему предпочтительно «Рацера и Константина» по репертуарным делам, чем польская пьеса, которая много лучше?
Наверное, это вопрос не ко мне, а к Министерству культуры Татарии.
Больше. Они считают, что это лучше?
Да. Там сложные взаимоотношения.
Там очень сложно.
Это очень сложно, я вам расскажу, как мне дойдет этот вопрос.
Да. Там работает молодой, очень способный главный режиссер Володя Портнов.
Чем вы, дядька, он как раз очень за хорошую.
Да,
уходит уже почти.
Он уходит уже оттуда. Вот, ну, так получилось, что нужно было им это срочно. Ну, я с ним много лет дружу, он мой ученик еще по институту. Ну, в общем, вот пришлось вот так. К своему ужасу я узнал, что этот спектакль прошел за год более 200 раз. Мне радостно сообщил главный администратор, значит, этого театра. Вот. А второй, я там, где я раньше работал в театре, я стал «Продавец дождя». Прекрасная пьеса и мудрая.
Там же вы ставили?
Нет, это я ставил вот там, где я на севере работал.
На Рильске?
В Оркуте. Да. Вот, ну там, так сказать, коллектив, который я знаю. И спектакль, в общем, добрый, интересный получился. Актеры очень как-то вот, ансамбль получился. И, в общем, спектакль о духовности и без духовности. Вот примерно так. С очень хорошим героем. Такой Владимир Кругликов. Очень интересный, нервный актер, умный. И молодая совершенно выпускница, она Киевского института, это первая ее работа была, в общем, в театре. Вот. Самое трудное оказалось с этой молодой актрисой заставить ее быть некрасивой на сцене.
Это был... Смолзый,
был какой-то кошмар, убедить ее в этом, что... Вот. Очень помогла музыка, которую я нашел. Поль Мориа, она как-то настроение, атмосферу сразу создала. В общем, добрый. Я не знаю, почему я вот позавчера «Мимино» смотрел. Вот, совершенно, конечно, материал противоположный, но вот по доброте, по гуманизму, по какому-то такому, что ли, первозданному нравственному началу. Вот что-то, почему-то мне показалось, что какой-то близкий очень.
Значит, у вас хорошо сезон прошел?
Спектакль?
Сезон хорошо прошел.
Нет, я не считаю.
Мало?
Нет, я много веселюсь, понимаете.
Мало,
мало работы.
Понятно, спасибо. Пожалуйста, следующий.
Я тоже два спектакля поставил за этот период. Один очень неудачный, очень даже неудачный. Вот. Это «Энергичные люди». Так что... Ну, а второй «Благополучный».
А почему, в чем была неудача «Энергичная»?
Ну, у меня разногласия с труппой. Во время читки вроде бы было все понятно, все ясно, что мы обговорили, что это очень нужная вещь, особенно у нас сегодня.
Везде.
Да, и когда вышли на площадку, вот начались наши трудности. Во-первых, я никак не мог убедить, и актеры мои не могли поверить, что можно напиться до такой кондиции, чтобы летать в жаркие страны. Никак не могли с этим
согласиться. Нет, ну что, мы в жаркой стране.
Ну никак не могли поверить. Во-вторых, второе разногласие в том, что они говорят, они энергичные люди и ничего не делают фактически. Если не считать вот эту сцену с убийством, они ничего не предпринимают. Ну хорошо, говорят, она написала письмо, хочет отнести. Ну пусть он выйдет, закроет ее, уберет эти шины, пойдет, приведет порядок документы, и на следующий день все в порядке. Чего так они волнуются? Вот, поэтому все это дело, они делают все правильно, но сами не верят в то, что они делают. Они сами не верят в это дело. Поэтому... А второе, это нормальный спектакль Абдулла Набиев про первого комсомольца узбека, который погиб в годы кулачества. Мы посвятили комсомолу. Нормально,
хорошо. Где вы ставили?
В Бухаре у себя.
Бухаре, да?
Оба спектакля.
Пожалуйста, Литва.
Литва. Недавно увидела мой вишневый сад.
Скромно сказала.
Фатально.
Уже прошло 10 спектаклей, действительно, ну, боже мой, такой Вильнюс еще, ну...
События такие.
Да, в смысле, у нас, оказывается, ну, как оказывается, я это хорошо знала, но как-то вот странно, легкомысленно не предполагала, что все-таки я, ну, подниму... Ну, как старые... Дело в том, что в Литве ставилась эта пьеса еще перед войной. После войны в 1945 году она была тем же режиссером, нашим классиком, Долгувецисом, поставлена опять. И потом в 1960 году она была возобновлена по рисунку Долгувециса. И, в общем, в нашем театре вот есть эта традиция «Вишневого сада». Но прошло после этого 18 лет, я... своим...
Подняла руку на
традицию? Да, я подняла руку на... Вы знаете, ну, я не видела этого спектакля, и даже как-то, ну, чуть-чуть так поинтересовалась, потому что это отталкивало меня от этих воспоминаний, которые я слышала. Все это казалось как-то не так, не так, не так, тем более, что я этих старых актрис, которые там играли, я, ну, знаю... Но это оказалось на самом деле страшнее, чем можно было придумать, да. Вот не зря тогда, когда три сестры шли у Анатолия Васильевича там принимать, пригласили всех мхатовских актеров, которые когда-то что-то играли. Вот. Но это примерно то же самое пережила и я. Вот они подняли большой шум. Несмотря на то, что я очень искренне им говорю, что таким образом, поставив этот вишневый сад, я эту пыль, как сказать, забвение с них стерла. И что сейчас их вспоминают и говорят, вот как они. А вот бывшая Раневская не может простить, почему у нас Раневская выходит в красивом белом платье, когда она выходила в этом самом серой... Как ее? Ну, нет, 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 на лошадях как едут, как амазонки, да? А уезжала она в черной амазонке. Как это можно позволить? Она у нас уезжает в таком сереньком плаще. Вот. И так далее, и так далее. В общем, переполошила Вильнюс. Но есть у меня, как ни странно, очень понравился одной ведущей, ведущему критику. В общем, которая никогда обо мне не писала, но как-то ну, действительно искренне ей этот спектакль нравится. Так она герой времени тоже. К ней идут, спрашивают, как это может нравиться. Но она говорит, что все это выложит она вот на днях письменно.
Что говорит зритель?
А вы знаете, 10 спектаклей аншлаг. Полный аншлаг. Это когда меня директор спрашивал перед этим, ну все-таки, Ирена, скажи мне откровенно, будет зритель идти, будет смотреть Чехова? Я сказала, на 3 спектакля. Ты что, с ума сошла? Я говорю, ну же можно что-то поставить для души, хватит дурачиться. Это самое. Ну пусть идет 3 раза, а потом на пустом зале. Ну Чехов, 18 лет прошло, нет в Литве Чехова. Ну пусть это самое. А оказалось вот, что нет билетов еще до конца сезона уже. Все проданы билеты. Ну, стоило мне очень много.
Стоило. Сколько вы работали?
Работала я с октября месяца и выпустила в феврале.
Ну, много, хорошо. Время вам дали достаточно.
Это потому, что главный там завязал. Художник одна наша из Каунаса, Малиновская.
Хорошо сделал.
Я очень рада задумке, что ли. А как выполнено, это не очень нам по душе было. Потому что грубо выполнили. То, что вот мы задумали как-то все. Вот.
Спасибо.
Музыка очень хорошая. Один
а
парень.
Много музыки?
Немного, но очень хорошая музыка.
Условная от театра?
Простите?
Условная музыка от театра или та, которая...
Задан автор на чуть-чуть, как сказать, на какой-то свой лад, Но по Чехову только, ну, то, как сказать, мотивы того времени, только вот современным человеком это все сделано. Ну, очень талантливый парень, как-то только очень. Фактически.
А кто хорошо играет?
Ну, мне самой. Я очень рада за Петю Трофимова. Получился какой-то очень живой, интересный. Потом Лопахин у нас неплохой. Вот это. Потом эти маленькие роли очень забавно получились. Там Яша, Дуняша, Варя очень интересная.
Пехотов.
И Пехотов. Вот и Фирс очень хороший. Вот эти как-то так. Ну, это... Ладно. Ничего.
Ладно, Ирена, спасибо. Пожалуйста, дальше.
Ну что, у нас, в общем, в Минске-то все достаточно пока хорошо.
В Минске?
Ну, в смысле, да, у нас начальство нас поддерживает.
Кто вас поддерживает?
У нас начальство хорошее. Хорошее начальство, министр хороший. Хороший секретарь ЦК, поэтому так какая-то атмосфера творческая в театрах. Но вот так в театре после характера, после Шукшина, значит, ну, радость, в общем, получила Друдса, да, от Святая Святых. И спектакль, на мой взгляд, любопытный, именно по актерской линии, и по сценографии. Там не говорю о том, что настоящий ручеек все время через сцену льется, то, что стало модно сейчас. Но он свят, к нему относится свят. Ну, есть, я знаю, современники, вода, там, бассейн, там еще... Но он действенный, он работает тогда, когда работает Килин. Да. Там ручеек работает тогда, когда Килин ведет сцены, и когда Груин, там над ручьем растет стол, и постепенно, значит, стол сделан, так сказать, так, что он над ручьем постепенно закрывает ручей. И когда сцены идут кабинетные Груи, где нет мало воздуха, есть кондиционеры, там, значит, ручей отсутствует. Он, то есть, присутствует зримо для зрителя, но отсутствует их буквально. Ну, в общем, это любопытно и по сценографии, и по актерским работам. Потому что среднее поколение в театре сильное, очень достаточно. 6-7 актеров есть хороших. Вот. Но потом была у меня попытка оптимистическую трагедию возродить в таком ориториальном решении. Через экран, как бы оживить, как через телевизионный экран оживить это, поднять. Ну, в общем, так он растет, спектакль. Спектакль, в общем, получился. Он получился, но, может быть, недостаточно по вожаку. Вожак не совсем убедительный. Вот. Ну, а так, какие-то сиплы хорошие очень. Гарбук хорошо работает очень. Потом сейчас продолжаем, значит, Шукшина.
Так, вы теперь остались твердо в Минске, да, никуда не собирались?
Да, я как-то, да, испугался, я Ленинграда. Думаю, что правильно сделал. Думаю, что правильно.
Пожалуйста. Вот, пожалуйста.
Ну, мы участвовали в 3-м всероссийском фестивале драматургии народов СССР. И нам посчастливилось выступить в вашем театре 13 марта «Прометеем». К сожалению, мы не смогли смотреть, у вас приз отбыл. Прошли нормально. На спектакль дали диплом первой степени. Так, «Прометеем» сейчас хорошо. Когда начали репетировать... Да, «Мустай Карим». Перевод закончил Межеров. Говорит, очень хороший перевод. Скоро, наверное, напечатается в журнале «Театр». «Прометеем» сейчас хорошо. Начало было. Наш 2 года же не дали репетиции, возможности репетировать, то есть. А сейчас уже пошло, и как будто все нормально. Хорошо приняли здесь. Все прошло отлично. Ну, у нас
это
другой.
Ваша постановка была, да?
Да, моя постановка. Я поэтому хотел, чтобы вы смогли бы посмотреть.
Да, я сам хотел.
Так не получилось. Ну, я еще поставил «Один потерянный день» татарского драматурга Лаяс Гилязова. Это очень интересный драматург. Эта пьеса сейчас как раз как лучшая пьеса, она рекомендована за рубеж. Ну, получилось так, что я это произведение сдал 4 раза. У нас была в Башкирии все нормально. У нас относится к этому где-то очень хорошо. Ну вот, татарский обком, наши друзья, позвонили, почему вы это произведение берете, а мы тут отказали. И после этого пошло у нас тоже неприятности, потому что там что-то, какие-то разговоры были, я не знаю. Ну, произведение как такого острый. Привязывается тем, что почему же на сцене нет положительных героев? Почему же там все отрицательные? Вот. Ну, в основном там говорится о том, что вот голод 21-го года тоже был голод, но люди там друг друга понимали, а вот засуха в этом году, а сейчас люди-то друг друга не понимают. Вот такого рода, ну, где-то одещание человека идет, автор где-то ведет вот эту линию. Ну, это не всем, наверное, нравится. Так спектакль прошел, ну, как бы, зритель, половина зрителей принимает хорошо, а половина зрителей так очень осторожно относится к этому. Как-то, во-первых, там как такого нет сюжетной линии, события происходят в районном масштабе, аэропорту таком маленьком, 12 человек, вот постепенно, значит, открываются характеры этих людей. Ну, некоторые образы решаются очень жестоко. Например, там есть такой образ. Он вначале, как будто бы мы знаем, что он едет на похорону отца, а в конце выясняется, что он не едет на похорону отца, а едет за богатством отца. Такие, вот такие вещи, но они очень-то воспринимаются. Но потом через некоторые сказали мне, что второй акт полностью, значит, исправит, что не нужно там. Сейчас разрешили, значит, месяц 1-2 раза выпустить спектакль.
Играть 2 раза в месяц?
Да, не больше.
Мерыч.
Вообще, вот этот вопрос как-то очень какой-то... Какие-то пьесы разрешаются, а у нас оно не разрешается. Или другое. Например, «Святые и святых» у нас не разрешается. Или другие вот такие пьесы у нас не разрешаются. То есть Москва фактически разрешает, а наши местные организации иногда вот, ну, относятся к этим произведениям с другой стороны.
Спасибо.
Ну, мы прошлый год гастролировали в Москве, возили 4 спектакля, «Возвращение в Хатынь», «Последние Горького», «Макбет» и 3-грошовую оперу. Ну, вроде как, неплохо прошло, так оказалось. Ну, и потом я после уже гастролей взялся за «Баню» Маяковского. Вот, и выпустил ее в конце сезона. Ну, что мне показалось, что хотелось к этой пьесе как-то... Я ее когда-то ставил как дипломный спектакль в институте. Ну, там я позволял себе такое большое хулиганство. А здесь почему-то показалось, что захотелось ограничить себя. Очень ограничить от хулиганства. И сразу была такая задача «Долой Кукрыниксы». «Долой Кукрыниксы», а, в общем-то, в чем же суть? В чем же проблема, в чем же суть? Мне показалось, что была такая попытка провести такую тему «Талант и кто ему мешает?» Кто вокруг таланта создает атмосферу, в общем-то, такого, ну что ли, трудности осуществления того, что талант хочет. И поэтому, скажем, линия Чудакова прошла как линия таланта ученого. Вот. Третий акт, линия режиссера, это тоже линия режиссера, и что же ему мешает, так сказать, создавать. И, конечно, был вопрос сложный, как же решить фосфорическую женщину, мне кажется. В институте я ее решал хулиганским образом, она появлялась у меня с двумя пистолетами, в общем-то, такой был прием. А тут в процессе репетиции, даже в распределении ролей, не было фосфорической женщины. Вот все же задавали вопросы, я нарочно думаю, попытаюсь ограничить, а вот если без нее, что же тогда будет? Ну и в результате возникло такое решение, что Чудаков, он же и режиссер, они начинают с велосипедки на спектакль и видят, что комиссия, которая, дескать, должна была принимать этот спектакль, она ушла. И тогда они извиняются и перед публикой, и он так бы, как бы, он и постановщик, он и актер этого спектакля. И потом, когда уже доводится сцена до того накала, что уже машина времени не взорваться не может. Вот эта вот пошлая сцена, когда он уезжает в санаторию, в общем-то, на юг. И возникла такая мысль, что появляется из Чудакова и из режиссера появляется сам Маяковский. В общем, прототип такой Маяковский. И где-то, так сказать, вклинивались стихи в это. И текст «Фосфорическая женщина» уже как в мозгу Маяковского проходят все вот эти вот персонажи, все вот эти вот люди, которые, так сказать, были созданы как бы его уже воображением. И мне даже показалось, что мне, например, дороже сейчас даже второй акт, чем первый, хотя первый может быть более драматургичный. Но вот с выходом Маяковского его тоже как бы появляется судьба, его тоже сложная жизнь. И за этим опять, так сказать, вот взаимоотношения с Победоносиковым. Но сейчас вот у нас недавно мы, наш вот педагог с Валерием Николаевичем, у меня ставил, у нас, в нашем театре ставил Мольера Булгакова, Маланкин Владимир Андреевич. Это очень интересный человек. Он недавно умер. 48 лет. Причем у меня такое ощущение. Он ставил Мольера Булгакова. У меня даже ощущение, что он очень как-то соприкасал себя с Мольером. Вот все время как-то все время жил вот этим. И, значит. Ну, спектакль он закончил, фактически он закончил, и, по-моему, так, интересный спектакль получился. Он как бы, так сказать, тоже не ставил себе целью, вот скажем, ну, настроить внимание на взаимоотношения Людовика и Мольера, а как бы показать сложные людские судьбы в их противоречиях, в их сложных отношениях. Вот, вот он закончил спектакль, на нем, фактически на нем умер. Причем работал, по-моему, в раздрыз, он как-то очень требовал что-то. И даже, так сказать, мне написал письмо, вдруг в 4 часа 47 минут он пишет письмо, вырезку из журнала «Коммунист». Я знаю, он очень любил разыгрывать, я думал, что это какой-то розыгрыш, а потом сейчас понимаю, какая это была боль. Вдруг там написано «Повысим качество цемента», подчеркнуто, что, значит, пора задуматься, что количество выпускаемого цемента у нас портит качество, цемента. И вот, скажем, может быть, сейчас стоит уменьшить количество цемента и задуматься над его качеством. Пишет, не так ли, почему журнал «Коммунист» не задумается над проблемой театральной, что, может быть, надо уменьшить количество и серьезно задуматься над качеством. 4 часа 47 минут. То есть он как бы, у меня даже ощущение, он сжег как-то себя вот в этой жизни. Ну и сейчас мы взяли сложное произведение, не знаю, что получится, репетируем «Двойник» Достоевского. Вот. Очень любопытное оформление сейчас закончил наш главный художник. Ну, что из этого получится, трудно себе представить. Ну, собственно, я сам делал. Очень удивительно, как бы, я ни на что не напирался, кроме на собственную интуицию, что мне казалось, что вся критика, которая посвящена этому произведению, она неверно его понимает, даже Бахтин, который, в общем-то, как-то очень любопытно пишет, и даже мне казалось, что и он как-то на это произведение смотрит не так, как оно написано, не так, как оно, в общем-то, вскрывается. И в этом смысле как-то сейчас очень помогает стихотворение Юрия Левитанского «Плача господине Галяткине». То есть вот у меня ощущение, что он просто точно схватил смысл этого произведения. И мне кажется, оно тогда будет очень и современным, и интересным. Ну, что получится, то трудно сказать. Такие планы.
Там задвижка
есть. А так, конечно, проблема вот самое сложное, вероятно, которое я начинаю и понимать, и понимаю, как это сложно, это все-таки как заставить актера творить, быть творцом ежедневно, на репетициях, на спектаклях. Вот это, наверное, сейчас самая сложная проблема, и, может быть, она, не знаю, разрешимая она ли вообще, но, во всяком случае, она стоит очень остро.
Спасибо. Может быть, погуляете,
Андрей? Наш сезон этот начался с такого большого события для нас, с переезда в новое здание. Здесь совпали два события. Значит, открылись мы 6 ноября, следовательно, надо было открываться спектаклем, естественно, посвященным 60-летию. И это были последние Горького, с которым мы тоже, кстати, спектакль немало пережили, я думаю, как каждый, кто сталкивается, думаю, другие Горького. Как-то избрали для себя жанр, вроде подсказанный самим Горьким. Есть там слова такие о трагическом балагане. Хотелось это сделать жанром этого спектакля. Ну, на этом пути и лежали самые большие сложности. Потому что, может быть, и не совсем еще и ансамбль актерский готов к такого рода задачам. Вернее, проблемам вот, природы чувств именно такой. Но мы не жалеем даже при всех, так сказать, наших просчетах и неудачах о том, что с этой самой сложной стороны подошли вот, к проблеме этой пьесы. Хотя она где-то отвечала этому, а где-то нет. Все же должен сказать, что несмотря на весь пиетет перед этим писателем, есть какая-то рыхлость и многословность, кое-что даже сокращали. Но тут сложный был момент такой еще, вот лично в моей биографии, что это параллельно пришлось ставить спектакль в Польше. Не готовый уже, а всегда параллельно. И где рождалось совершенно новое решение, ввиду того, что новая, другая совершенно сцена и совершенно другие актеры, там всего, значит, 18 человек актеров, и нет ни одного в моем составе старше 40 лет. Включая, может быть, Якова. Вот. Ну и всякие были сложности, которые очень терзали вот мой мозг и мое сердце, потому что если там в Тбилиси, скажем, есть, к сожалению, предубеждение против драматургии Горького, при слове «Горький» зрители, так сказать, просто уходят от кассы. А в Польше же наоборот, слово «Горький» ассоциируется вообще с русской великой литературой. И, во-вторых, там нет никакого борьбы со старыми представлениями, штампами. Для них это просто интересная пьеса, где может показаться актер во всей, так сказать, своей красе, если она есть. Ну, спектакль, конечно, неизмеримый по своим художественным каким-то достоинствам.
Так. В пользу польского?
В пользу польского, конечно, да. Вот, во-первых, там вот я и говорю, что почему-то в наших актерах на последнем этапе, я не знаю, вот вы тоже, по-моему, ставили последний.
Да, ставил.
Кстати, слышал о них всякие хорошие слова, но не знаю, было ли у вас, но вот у нас почему-то на последнем этапе вот идут актеры, какие-то смелые, рискованные вещи. И вот есть какое-то внутреннее отступление перед самым финалом. Какой-то
страх.
Страх, вот я, боязнь как-то вот стать автором роли. И вот дойти до предела в своей природе, до откровения вот именно жанра трагического балагана. А в Польше там ничего не было, они с удовольствием шли на это. Прошли этап, так сказать, какого-то полного погружения в психологию, взаимоотношения. Кстати, обнаружилось их очень большое, наверное, естественно, незнание просто и атмосферы, в которой, так сказать,
времени было.
Да, романа жизни, так сказать. Вот. Пришлось даже после месячной работы вернуться к этому, потому что я понимал, что они совершенно не знают, так сказать, того концентрата, в котором все это происходит. Концентрации событий, обстоятельств. Ну, в результате там в Польше восприняли как, так сказать, очень такую серьезную победу и театра, и, так сказать, вообще одну из лучших, так сказать, постановок Горького, потому что она не имела таких успешных. Так мне сказали, я боюсь судить, потому что у меня достаточно высокий уровень вообще театра. Я присутствовал на вот этом в Катовицах, этот фестиваль русской и советской драматургии, ну, на очень высоком уровне. И потом как-то зрелищно, так сказать, чисто театральный язык получился более интересным в польском спектакле, по-моему, за счет художника. Вот. Ну вот, дальше, значит, следующая постановка была «Физика» Юрия Мата. Почему-то нам показалось, что эта пьеса на сегодняшний день имеет какое-то, может быть, даже второе свое рождение в условиях вот, обострения всей политической ситуации. Вот. Несмотря на какие-то вот такие очень тревожные голоса, что кто это будет смотреть, кто это поймет, все наоборот оказалось. И оказалось, что спектакль наиболее у нас, так сказать, такой посещаемый, зрительный.
Это тоже ты ставил? Да.
Да. Вот. Ну, там тоже, вот, конечно, как все присутствующие в какой-то степени, у всех здесь момент исповеди присутствует. Есть какие-то просчеты, которые вот в течение времени яснее и яснее обозначаются. Кстати, была вот Красновская, но экспертиза мне подсказала, действительно, это очень верно, что нельзя было делать оформление в физиках условно. Это вот я сам посчитал, теоретически вроде все понимаешь, но, видимо, чем условнее вот такая парадоксальная природа самой пьесы, тем
натуральнее.
Да. Главное, я это как-то всегда четко понимал, когда смотрел спектакли других.
Помнишь, все... нам рожики
выяснили? Да. Я именно это помнил и почему-то вот здесь просчитался. Теперь я понимаю, как бы все выглядело, если бы это лежало бы в каких-то подлинных, наверное, атмосфере какого-то, может быть, действительно, поместье, как называется, Вишневый сад. Но я должен сказать, что очень выручает несколько актерских серьезных удач. В частности, роль, которую исполняет Казинец, вот известный тебе,
да.
Валентин Борисович, актер, играет Мебиуса превосходно. И просто вот я очень люблю за это как раз тбилисского зрителя, за его вот такой вот... удивительная отдача на актерскую индивидуальность. Это какая-то старая видна традиция. Вот они очень заражаются его каким-то таким поразительным, просто сильным исполнением. Вот, и, наконец, вот последнее событие – это болгарский фестиваль, который мы участвовали в пьесе Данаилова «Последнее слово за вами». Ну, спектакль, вроде бы, так сказать, получил 2 диплома и, так сказать, принят, и все. Ну, есть ли у меня там... Не комплект труппы нашей мне сейчас очень мешает. Мы не имеем героя самого главного, так сказать, лет 35-40. А там это очень важно, чтобы был достаточно молодой герой. Ну, я так, ну, представляю себе, что, ну, вот если бы спектакль «Общественное мнение», скажем, был бы не Борисов, а, я не знаю, ну, какой-то
просто... Третий.
Да. И вот тогда, видимо, ничего не нужно вокруг. Вот, к сожалению, у меня этот спектакль присутствует, и никакие мои, так сказать, ощущения не помогли. Вот. В общем, можно сказать, что этот сезон для нас какой-то переломный. Если вот 4-й год я в этом театре, и 3 сезона, в общем, прошли под знаменем публицистики, сатиры. Вот. И на этом пути были какие-то удачи, так сказать, сближения с коллективом, с труппой, каких-то общих моментов понимания актерского творчества и репертуарной политики, то вот этот путь, который предложен в этом сезоне, он оказался сложнее для труппы. И, конечно, вот, надо всегда уметь смотреть со стороны не только на спектакль, но видно вообще весь ход жизни вместе с театром. Вот что примерно
за этот сезон. Ну что же, все рассказали, и это очень полезно, по-моему, потому что мы давно не виделись, у меня есть какое-то представление теперь о том, кто что делает. Я должен вам сказать, что вы приехали в очень такой для меня неудачный момент. Вы знаете, что я сейчас работаю над Пикельским клубом, его должны его выпускать через неделю. 13-го у нас должна быть задача спектакля. Но ужасно тяжело происходит выпуск спектакля, катастрофически. Я бы сказал, что за 40 лет моей практики у меня не было такого случая, когда я вместо выпуска занимаюсь сплошными вводами новых исполнителей. 8 артистов один за другим выскакивают по болезни из спектакля. 8! Ну, просто дошло уже до того, что, значит, Панков заболел последний. Нет, предпоследний, еще после этого Кузнецов заболел. Панкова мы заменили, значит, молодым артистом, который только что поступил в театр, он играет довольно большую роль. Ввели, значит, его, но он оказался человеком с памятью, с некоторой хваткой, хотя, конечно, он за 3 репетиции не мог добраться до высоты, но и он потерял голос. И завтра у меня будет прогон, при котором, значит, он будет только ходить по мизансценам, а суфлер будет слух читать, потому что он не может произносить ничего, ему уже 4 дня молчать. Вот. Значит, завишу я сейчас от того, сможет ли Панков завтра уже после Мещан, который он сегодня играет, он уже репетировать не может, он сердечник и вообще очень действительно больной человек. А вот послезавтра сможет ли он репетировать и в последующие 5 генеральных и выпуск издавать 13-м уже спектакль или не сможет. Вот от этого мы сейчас зависим, и уже обводить никого не могу, не успеть ничего, потому что сейчас необходимы эти прогоны. У меня не было еще ни одного прогона из-за этого обстоятельства, хотя он мог быть 2 недели назад. Представляете, вот такая вот ситуация. Так что мы подряд даже ничего не видели. Завтра мы увидим вот его в таком условном виде, значит, с артистом, с молчащим артистом, с говорящим суфлером. Так что вы понимаете, что это будет за прогон. А послезавтра, если возникнет Панков, то я вам, значит, этот прогон смогу показать. Что это будет, я в этой ситуации просто даже не могу пока себе представить. А может случиться, что он не сможет прийти, и тогда вообще все под вопросом. Положение создается более чем критическое. Вот, это что касается того, что вам смотреть. Значит, завтра я вас не приглашаю, а послезавтра приглашаю при условии, что Панков будет репетировать. Вот так ему.
Может быть, все-таки можно завтра посмотреть?
Да ну что смотреть? Нет, это нельзя смотреть.
Как раз это можно интересно.
А что тут интересно?
Все нам интересно.
Все интересно.
Конечно.
Я без актера
надо репетировать.
Конечно,
мы прийти.
Конечно, мы придем.
Мы же не театроведы.
Конечно.
Можно не скрипеть.
Нет, просто
интересно. А именно как же вот тогда вот.
Как проходит прогон, да, если вынуть из него одного человека. Ну ладно, приходите. Приходите. В 11 часов завтра прогон тоже приходите смотреть. Вот такая, значит, история. Теперь что касается. Подождите, Дина. Теперь, что касается значит, наших с вами дальнейших встреч, вообще это еще не момент, 9-й человек это я, который сейчас болею, у меня рецидив язвы, и у меня очень сложная ситуация в этом смысле тоже, но вроде сейчас несколько вот улучшилось в последние дни у меня состояние, значит, у нас назначена на завтра вечером встреча, да?
Да.
Ну вот, я бы хотел, чтобы вы продумали, значит, проблемы, которые вас интересуют, уже коротко поставив их, как мы всегда это делаем, да? Вы читали мою статью в «Культуре», да?
Да.
Ну, вам это все знакомо вроде, да? Мы об этом с вами все толковали. Но если у вас есть какие-то желания уточнить что-то, давайте поговорим на эту тему.
Проблемы дублеров, например.
Лаборатория знает мою точку зрения на этот счет, и повторяться на это.
Сейчас зритель возмущался, одна зрительница, она так говорит, почему заменили спектакль? Там, билетер, говорит, да заболел артист. Так что, дублера нет у вас там? Это ж не завод?
Да.
Она оскорбительна, это ж не завод.
Вот именно, что это не завод.
Ну так вот, у нее другое представление. Дублера, почему нет?
Да.
Пришла в театр
хозяин.
Значит, вот так. А сегодня, я полагаю, мы на этом сегодня завершим нашу встречу. А завтра в 11 часов тогда уж приходите, раз уж вы настаиваете на этом.
Конечно.
Но мне просто жалко будет. Вы не увидите все спектакли, у вас будет представление по завтрашней репетиции. Потому что я же знаю, никакие заклинания тут не помогают. Все равно вы смотрите спектакль.
Нет.
Это закон. Я сам так смотрю, и никто меня не убедит, что я это смотрю. Это умозрительная скидка, которая ни к чему не приводит. Смотрите спектакль.
Репетиция. Если придет на курсы, и послезавтра можно будет прийти?
Да, ну, само собой разумеется. Наоборот, даже тогда я уже буду настаивать, что вы прошли с Пархова. Если он придет.
А завтра хоть мы будем как-то тешить себя одним, что не только нам трудно и плохо. Понимаете?
Да, нет, ну такого просто не было.
Если кто-нибудь завтра заболеет.
Все может быть. Я жду каждый день. Потому что я уже примирился с тем, что значит, все эти замены прошли, но есть, значит, вот этот молодой артист, который хоть условно что-то сыграет, и вдруг у него нет голоса. Но я уже сегодня засмеялся, как в этой легенде Володина. Знаете? Помните, с ограблением города, да?
Откуда?
А? Да, значит, уже все. Я сегодня засмеялся. Да, завтра тоже 8. Ладно, товарищ. В 11 8.
Спасибо.
Спасибо.